Всем здравствуйте! Это Веда-радио и прямой эфир на этом самом Веда-радио, которое вы продолжаете слушать и правильно делаете. Прямой эфир — это возможность пообщаться с человеком, которого вы будете слышать в течение часа, а может даже больше. Сегодня это Ольга Маслова, и она продолжает нам рассказывать о практиках исцеления. Эти эфиры пользуются популярностью, много вопросов к нам приходит. И сразу я скажу вам, что если вы написали нам свой вопрос, но не получили ответа, учтите, что все вопросы в эфире мы не успеваем разобрать. Я буду брать только те вопросы, которые помогают раскрывать именно сегодняшнюю тему, именно раскрывать, уточнять, чтобы всем это было полезно. Если вы точно хотите получить ответ на свой вопрос, лучше звоните по нашему скайпу. Он указан на сайте vedaradio.fm. Это основные организационные такие моменты. А сейчас встречаем Ольгу Маслову. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, наши замечательные слушатели. Очень рада нашей очередной встрече в нашем замечательном эфире нашего любимого радио. Вот, и сегодня мы с вами будем продолжать говорить о здоровом питании и очищении. И сегодня будем разбирать такой замечательный такой вопрос. На самом деле очень актуальная, поэтому, пожалуйста, будьте сегодня внимательны, потому что если вы усвоите эту тему, вы получите очень важный ключ понимания к тому, почему очень важно правильно питаться и соблюдать определенные принципы защиты и принципы гигиены. Итак, мы сегодня с вами разберем формирование здоровой микрофлоры и расскажем о влиянии на здоровье грибов, процессах брожения разберем, гниения, а также о том, как патогенная микрофлора влияет на наше здоровье и как сыроедение, а точнее даже вообще здоровое питание может нам навредить. Потому что и такое тоже бывает. Достаточно часто я это наблюдаю, когда люди меняют одно питание на другое. Вот, и начинаются большие проблемы. Поэтому давайте будем внимательны и начнем разбирать. Почему очень важно знать, что такое наша микрофлора кишечника? На самом деле это как бы не скучное знание, не мертвое знание, вот, а потому что это часть нас, друзья. И микрофлора – это наши маленькие друзья, вот, это определенное там, сообщество микроорганизмов, которые именно они дают нам очень много. А что именно мы сейчас разберем? Итак, микрофлора кишечника, очень нужно понимать первое, что это совокупность различных микроорганизмов. Вот. В среднем в кишечнике их живет около 500 видов, вот, и они помогают нам переваривать различные составляющие нашей пищи. Белок, углеводы, витамины и так далее, и так далее. Но среди них есть также и вредные бактерии, которые питаются продуктами брожения и вырабатывают продукты гниения. Я об этом тоже уже упоминала, когда мы с вами рассматривали вопросы здорового питания, и говорила, что если мы, например, мешаем пищу, то мы таким образом кормим, например, бактерии-могильщики. Да? Вот, они на самом деле тоже нам нужны, потому что если бы их не было, то мы бы вообще с вами бы, ну, просто бы заросли бы грязью или просто бы лопнули, знаете, как мыльный пузырь, набитый чрезмерным содержимым. Вот, но нам с вами, они нам хоть и помогают, но тем не менее их должно быть очень мало, они не должны преобладать в количественном отношении. Так вот, вот как раз именно изменение количественного соотношения и видового состава нормальной микрофлоры нашего организма, преимущественно кишечника, безусловно, сопровождается развитием нетипичных для него микробов, и этот процесс, вы все наверняка знаете, он называется дисбактериоз. И чаще всего это, конечно, происходит из-за неправильного питания. И нарушение микрофлоры может наступить, кстати, не только из-за неправильного питания, это тоже очень важно понимать, но и из-за приема различных антибиотиков. Многие пренебрегают этим принципом и думают, что прием антибиотиков – это достаточно безобидно. Хотя на самом деле сейчас уже о вреде антибиотиков говорится на каждом углу, но тем не менее я вот смотрю, как их легко родители дают детям при первом же там, симптомах небольшой простуды. На всякий случай, говорят они, чтобы предупредить так называемые серьезные болезни. Хотя на самом деле их не бывает, вот, потому что все так называемые серьезные болезни, ну, например, грипп, да, На самом деле это, опять же, не болезнь, это только симптом очищения. И нам на самом деле нужно быть благодарными вирусу гриппа, вот так парадоксально можно сказать, за то, что они помогают нам вычищаться от завалов слизи. Просто вирус инициирует процесс очищения, друзья. Поэтому грипп на самом деле действительно полезен. Не нужно, конечно, безусловно, его специально призывать в нашу жизнь и правильное питание. Так вот, если мы принимаем антибиотики, если мы неправильно питаемся, если мы не можем себя выводить из стресса, вот, и погружаемся в него, то, безусловно, будет происходить нарушение микрофлоры. И это всегда грозит нам тем, друзья, что у нас сдвигается видовое соотношение, а пусто, святое место пусто не бывает, друзья. Вот почему опасно это вот смещение? Потому что когда уменьшается количество полезных бактерий, всегда увеличивается количество вредных бактерий. Это нужно очень хорошо понимать. Вот. Кроме того, на пустое место приходят еще более опасные патогены, такие как грибы. Мы сегодня будем о них подробно рассказывать, почему очень-очень-очень неблагоприятно допускать это вот смещение своей внутренней микрофлоры, потому что это приводит к очень большим проблемам. Так вот, какую же функцию выполняет нормальная микрофлора кишечника? Тоже очень важно понимать, потому что одно вытекает из другого. Прежде всего, защитную. Например, бифидобактерии выделяют органические кислоты, которые тормозят рост и размножение патогенных и гнилостных бактерий. А также онкологические, кстати, проблемы тоже помогают нам решать бифидобактерии. Дальше, антибактериальной активностью обладают также лактобактерии в связи с их способностью образовывать смолочную кислоту и лизоцимы, а также другие антибиотические вещества. Колибактерии очень хорошо действуют на патогенную флору через иммунные механизмы. Кроме того, наши маленькие друзья образуют такой слой, так называемый микробный дерн, который механически защищает кишку от проникновения патогенных микробов. И лактобактерии, например, также синтезируют ферменты, расщепляющие белки молока, а также фермент гистаминазу, выполняя тем самым защитную функцию и стабилизирующую функцию в организме. Кроме того, полезная микрофлора толстой кишки, вот это вот особенно важно, послушайте это, она способствует всасыванию кальция, железа, витамина D, предотвращая развитие таких заболеваний, как, например, как онкология и как очень распространенное заболевание, которое называется анемия, да? А также все признаки недостатка кальция, все проблемы, точнее, связанные с недостатком кальция. Вот теперь представьте, вы можете пить кучу кальция-содержащих препаратов, вы можете пить также железосодержащие препараты или вводить в свой рацион кучу продуктов, содержащие железо, вот, витамин D. Но если у вас просто не хватает полезной микрофлоры в толстой кишке, то есть у вас есть сдвиг в составе микрофлоры внутренней, то этот кальций не будет просто всасываться, просто некому его всасывать, понимаете? Поэтому очень важно подходить вот к выбору своего питания. Очень важно осознанно формировать, помогать своей микрофлоре, поддерживать свое нормальное видовое соотношение. А сейчас я хочу еще озвучить симптомы дисбактериоза, чтобы вы тоже хорошо понимали, что с вами происходит, потому что многие люди бегают по врачам, вот, а врачи сейчас уже в основном узкоспециализированные. Они называют, например, им один симптом. Вот. Один симптом может, например, хорошо подходить гастроэнтерологу. Например, у вас бурление в животе происходит, газообразование, какие-то болевые ощущения. Вот. И гастроэнтеролог говорит: да, вы мой пациент. Вот. И начинает лечить, например, у вас от гастрита. Вот. Или вы приходите, к примеру, почечному специалисту, да, и говорить: у меня тяжесть в задней части спины, у меня как бы подозрение на почки. Но на самом деле при дисбактериозе возникает тоже такой симптом. Вообще дисбактериоз имеет широкую симптоматику, которую можно спутать, ну, с очень широким спектром болезней. Поэтому послушайте, пожалуйста, внимательно и отслеживайте эти вещи. Итак, симптомы дисбактериоза в первую очередь со стороны желудочно-кишечного тракта. Это снижение или отсутствие аппетита, а также тошнота, рвота, иногда металлический привкус во рту появляется. Далее это отрыжка, метеоризм, урчание, вздутие живота. Вот это вот эти вот симптомы очень часто проявляются. Дальше боль в животе. Она может быть тупая, ноющая или сваткообразная. Это тоже очень часто бывает. И эту боль очень часто путают, например, с болью с аппендицитом или болью, вызванную гастритом, вот, или другие боли. Дальше чувство неполного опорожнения кишечника. Тоже очень часто бывает. Поэтому это тоже отнеситесь к этому серьезно. Дальше запоры или поносы, или чередование запоров и поносов. Это тоже дисбактериоз. Дальше обращайте внимание также на свой стул. При дисбактериозе каловая масса обычно либо в виде пробкообразного стула, вот, либо кашицеобразный, или жидкий кал с твердой первой порцией его. Иногда даже с примесью слизи, даже с примесью такого зеленого цвета. Либо это, может, бывает овечий кал. Очень часто у детей такой наблюдается. Тоже с примесью слизи. А также, конечно же, гнилостный и кислый запах каловых масс. То есть запах вот всегда нас не обманет, потому что когда у нас хорошая микрофлора, то стул никогда не имеет такого агрессивного плохого запаха. Вот. А и наоборот, при нарушении микрофлоры запах всегда будет очень агрессивный. Дальше. О дисбактериозе вам подскажут такие процессы, как заеды. Очень часто бывает тоже у детей и взрослых. Вот, сухость кожи и слизистых. Если вы пойдете к терапевту вот с этими симптомами, то он скажет, что у вас авитаминоз. И, в общем-то, он будет прав, потому что это признаки нехватки витамина А и Е, да и группы В и так далее. То есть комплексная нехватка витаминов. Но на самом деле вся причина, опять же, вы понимаете, в микрофлоре. То есть если мы не изменим питание, да, в данном случае, то вы потратите кучу денег, кучу времени и будете бегать по кругу. Потому что, например, увеличение этих витаминов на какой-то момент, может быть, снизит актуальность симптомов, да, их остроту, но потом опять все вернется на круги свои, вы будете тут бегать по кругу. Вот. А на самом деле нужно, как всегда, я говорю, лечить корень, да, капать на корень. Дальше, очень частый симптом, очень распространенный, это аллергические симптомы. Это различные зуды, зуд кожи слизистых, также аллергические высыпания на коже – это вот то, что принято называть дерматитами, вот, нейродерматитами и так далее, и так далее. Вот это все симптомы дисбактериоза. Это говорит о том, что в кишечнике нет нормальной микрофлоры, что есть сдвиг, вот, и что этот сдвиг заполнен патогенными микроорганизмами, которые вот дают вот такую реакцию. А почему они дают, например, аллергическую реакцию? Потому что я тоже уже об этом говорила – они на выходе дают всегда токсины. Если полезная микрофлора, на выходе нам дает аминокислоты, витамины, микроэлементы полезные. То есть она нас питает реально очень полезными веществами. Кроме того, наши маленькие друзья, некоторые их разновидность достаточно большая, она имеет на выходе просто энергию в чистом виде отдает. Они когда работают, вот, они нагреваются, то есть они выделяют тепло. Вот, поэтому здоровый кишечник, он всегда тепленький такой. И они дают нам тепло вот в чистом виде. Вот это очень хорошо начинаешь осознавать, когда особенно приходишь на сыроедение. И чувствуешь прямо вот такой большой приток тепла. Во-первых, не мерзнешь уже на более поздних стадиях сыроедения, освоения такого глубокого. И очень много энергии, при том, что очень мало ешь. Откуда это берется? Это вот берется от того, что мы получаем энергию напрямую фактически от наших маленьких друзей, которых очень много. Ну и потом еще последние симптомы, это общие симптомы, тоже это утомляемость. Тоже вот очень часто я слышу этот симптом, говорит, что я энергии не хватает. Вот, раньше больше всего там успевала, сейчас мало успеваю делать. Слабость. Головные боли, нарушение сна, беспокойное состояние, вот, раздражительность. Да, вот представьте, сколько симптомов, да, их можно причислить практически ну, к любому виду заболевания, начиная от психики и кончая любой частью тела, правда? Вот, а смотрите, а значит, нужно начинать дисбактериоза. То есть задавайте себе вопрос, а не дисбактериоз ли это у меня, друзья. Очень рекомендую задавать себе этот вопрос и прежде всего начинать любой подход к решению любой задачи именно с решения, с улучшения своей микрофлоры кишечника. Далее. Для того, чтобы быть в хорошей форме, человеку необходимо соблюдать также равновесие микрофлоры, поддерживающей нашу иммунную систему, друзья. И, собственно говоря, микрофлора и наш иммунитет, они напрямую связаны. И почему я вам уже сказала? Потому что если, например, происходит сдвиг, то у нас начинается, например, заселение грибами. Кстати, очень часто происходит, практически ну, на 100% грибы придут. Почему? Потому что грибы есть везде. Они вокруг нас, они есть в земле, они есть в воздухе, они есть на продуктах питания, они есть на любой ручке в общественном месте. То есть везде они есть абсолютно. И они, в принципе, всегда нас сопровождали. Кроме того, есть грибы-симбионты, которые как бы живут с нами всегда. Вот. Но другое дело, что когда микрофлора меняется, и их количественное соотношение их увеличивается, грибы, вот тогда уже их плохо. Тогда они, получается, дают неправильный фон, нездоровый фон для нашего организма. И они открывают ворота, так образно можно сказать, открывают ворота для других своих друзей, для своих родственников. Потому что разновидностей грибов на самом деле очень много. И грибы, как пишут все авторы, авторитетные по грибам, они говорят, что грибы – это вообще другая цивилизация на Земле. Причем самая древняя, судя по всему, и фактически это вечная субстанция. Вот. И вытравить грибы, если они у вас как бы не то, что заселились, я уже говорю, что они все есть у нас всегда, вот, но когда они увеличиваются, когда они цепляются за нас, за наш организм, а возможности зацепиться у них появляется только тогда, когда смещается иммунитет, вот, то тогда вот их как бы вытравить, да, изменить вот этот биоценоз внутренний очень сложно достаточно, потому что грибы являются, ну, наверное, одной из самой живой разновидностью жизни, самой жизнеспособной, можно так сказать. Вот, грибы выживают в самых-самых трудных условиях. Ученые проводили различные исследования. Они выживают при ядерном взрыве, они выживают при больших температурах и низких температурах. Вот, то есть, ну, очень живучие. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, и необходимо, чтобы у нас как бы антигрибковая профилактика на самом деле была каждый день, потому что каждый день они нас окружают, каждый день они попадают в нас тем или иным видом, и поэтому каждый день необходимо предохраняться. Как они попадают к нам? Ну, прежде всего, самый простой вариант, конечно, это через хлебную плесень, например, да, через дрожжи. Вот теперь понимаете, почему нельзя есть дрожжевые продукты? Почему нельзя есть фрукты, на которых присела плесень, например, если вы это видите? Потому что попадают очень легко, и если иммунитет ослаблен, а он сейчас ослаблен ну, практически ну, у каждого второго, если не первого человека в той или иной степени, то грипп начинает приживаться внутри нас и начинает формировать грибницу. Вот чем тоже еще опасны грибы, что они ж не живут сами по себе, в отличие, например, от вируса. Вирус, например, он такой парень, как сказать, индивидуалист, эгоист. Вот. Он не нуждается в компании, он ходит сам по себе, хотя они тоже там размножаются у нас, вирусы. Вот. Но, тем не менее, они не склонны сотрудничать друг с другом. Вирусы сами за себя, каждый сам за себя, знаете, как стая волков. Вот. А вот грибы – это очень дружные ребята. Они образовывают грибницу, и они живут в такой колонии огромной, которая действует очень сообща. Ученые, которые работают над исследованием грибов, говорят, что у них очень мощное коллективное сознание. Представляете, с какой структурой мы имеем с вами дело? И что эта структура как бы имеет свой план, вот, и составляет этот план, и действует четко по плану. То есть, другими словами, не стоит как бы преуменьшать опасность гриба, друзья. И не стоит думать, что, ну, подумай, сейчас я там съем дрожжевую булочку, каждый день буду кушать, например, да еще запивать ее молочком. Вот, а грибы очень любят молочные продукты. И тогда, значит, у меня... И ничего со мной не случится. Но если мы будем делать это день за днем, друзья, особенно если давать детям такую пищу тоже день за днем, то ну, мы попадаем в большую зону риска. Причем убить плесень, даже если вы пережарите хлеб, например, невозможно. Вот. Поэтому если вы, например, бросите сухари, если, к примеру, хлеб был заплесневел, а вы взяли, к примеру, там плесень, как вот многие делают, счищают, как им кажется, вот, потом пережаривают, а потом на этих же сухарях, например, делают квас. Так вот, квас будет у вас дрожжевой, с дрожжами и с плесенью, потому что он будет бурлить. Вот, и это будет говорить о том, что там есть эти грибы, они сохранились. И вообще грибы очень любят попадать в белково-углеводную среду. Они там начинают размножаться очень быстро. Вот, поэтому все, что является дрожжевым, для нас несет определенную плесневую опасность. Кроме того, все виды плесени, они, как я говорила, очень дружественны. И там, где живет одна плесень, может поселиться также у вас и другая. Например, одна из самых патогенных плесеней и, кстати, самых распространенных, которые поражают наш организм, это кандида. Вот. Ну, есть, конечно, еще и другие. Есть черная плесень, это более редкая разновидность. Есть аспергирус. Вот. Но это, кстати, не очень достаточно редкая, но тоже очень опасная. Есть также ногтевые грибки. Это не то же самое, что кандида, это другие. Кандида живет внутри нас, а ногтевой грибок живет на поверхности кожи, на поверхности ногтевой пластинки. Вот. И у него... Грибница укореняется в самой ногтевой пластинке. Она как бы имеет, не то, что он имеет, она любит костную основу. Вот, то есть, видите, у них как бы там свои тоже вкусы есть. Какие-то грибки поражают лимфатические узлы в паху, другие под грудью, третьи поражают, как я говорила, ногтевую пластинку и живут только на ногтях. То есть их огромные разновидности. Есть, кстати, грибы, которые живут на слизистых оболочках, живут во рту. Вот, например, в виде кандидозов и стоматитов они проявляются, или во влагалище в виде тоже кандидозов и вагинитов. Вот, и их проявление можно увидеть в виде выделений, таких творожистых, белых или слизистых выделений. То есть грибы всегда следят, да? То есть оставляют след. Что еще? Как попадают грибы в наш организм? Ну, с испорченной пищей, я уже сказала, с водой, с воздухом, со старыми пыльными вещами, кстати, друзья, тоже очень нужно быть внимательным к старым вещам. Вот, грибы тоже очень любят там поселяться, как бы, и пережидать времена, пока не найдут как бы, своего хозяина. Как проникает, например, грибок между пальцами ног? Очень легко, если у нас есть какая-то царапинка, даже малейшая. Поврежденный, точнее, кусочек кожи, вот, он к нам попадет. Но опять же, друзья, это не означает, что нужно ходить, так, знаете, уже теперь всего бояться. Просто нужно понимать, что гриб поселится там, где слабый иммунитет, всегда. Если у нас иммунитет сильный, то гриб от нас отлетит, знаете, как вот рикошетом. Он просто не сможет к нам зацепиться, не за что будет зацепиться. И кроме того, лимфатическая система, которая стоит на нашей страже, защищает нас, она справится легко, она его быстренько выявит и уничтожит. Но, вы заметьте, еще раз обращаю ваше внимание на связь состояния нашего иммунитета и на состояние микрофлоры нашего кишечника. Они напрямую связаны. То есть, чем больше у нас видовой сдвиг, то есть, чем больше у нас проявлено нарушение микрофлоры, тем слабее будет наш иммунитет, прямая связь. Поэтому, когда мы работаем с питанием, улучшая нашу микрофлору кишечника, мы напрямую влияем на наш иммунитет. И, следовательно, получаем очень классную защиту от всех патогенов. Усвойте это, пожалуйста. Дальше. Как выявить у себя признаки гриба в организме? Потому что многие, практика показывает, что многие люди не могут правильно себя диагностировать. Например, даже вот с животными. У меня есть знакомая, которая постоянно говорит, вот у меня у собаки ухо болит, простудило ухо. Она говорит, а что она делает? Она говорит, чешет. Вот. Но если собака чешет ухо, то значит у нее грибок, потому что грибок всегда проявляется тем, что он зудит. То есть возникает такое чувство зуда. Поэтому если хочется что-то чесать, что-то чешется у вас, неважно, что это может быть, какая-то часть тела, вот, а начиная от головы, кончая гениталиями, это означает, что вариантов нет, это грибок. Дальше, любые трещины, пузыри или потертости на коже, вот, то есть не путайте с мозолями, вот, мозоли и потертости, ну, такие, знаете, потертости непонятного характера, вот, то это тоже говорит, особенно вот в паховых складках, это говорит о том, что есть грибок. Причем он может быть, это может быть мокнущая поверхность, может быть совершенно сухая поверхность. Вот. Но тем не менее, это говорит о том, что есть гриб, какая-то его разновидность. А дальше есть такие внешний вид такой, знаете, выглядит обычно этот на руках, на локтях, как будто бы вот, или тоже что-то потертое, или как будто обожжено что-то, какие-то вот такие странные пятнышки. Причем тоже они могут там, на них может быть что-то выделяться, что-то белое, творожистое, а может быть и нет. Вот, обычно, обычно ничего не выделяется, оно обычно либо, знаете, как перхоть такая. Да, кстати, вот перхоть – это тоже признаки того, что это грибы. Есть также белые творожистые выделения бывают у нас из влагалища, бронхов и миндалин. Да, мы знаем такое вот. Сплевывается, выделяется такая слизь. Это тоже признаки грибов. Вот, смотрите, кстати, на языки, на свой язык и на детские языки, потому что утром очень легко продиагностировать, например, кандиду по белому языку. Вот, причем это вот язык, когда при кандиде, он выстлан прямо вот конкретно белым цветом, очень значительно белее, чем, например, просто от токсичного языка. Токсичный налет, он такой сероватый, беловатый. Вот. Может быть, даже с таким оттенком, ну, какими-то другими оттенками. Вот. При кандиде это всегда конкретно белый цвет, прямо оно очень белый цвет. Вот. При этом язык, безусловно, нужно всегда очищать каждое утро, и по необходимости даже несколько раз в день нужно очищать, потому что налета на языке быть никогда не должно. Язык всегда должен быть очень розовенький и с такими выраженными сосочками. Дальше. Все, что не болит, кстати. Все, что не болит, это тоже грибок. Потому что гриб, он первое, что он делает, вот он очень, такое, очень разумное существо, вот, и очень опасное поэтому, он перегрызает нервные окончания. А поскольку у кожи идет огромное количество нервных окончаний, то он эти вещи все перегрызает. И, например, больной псориазом, а псориаз – это тоже признак грибов, вот, то он ничего не чувствует. И, ну, с другой стороны, это может быть даже и гуманно со стороны гриба, потому что если бы, например, больной псориазом чувствовал бы эту боль, то он бы просто, может быть, даже умирал от болевого шока. А так гриб как бы обезболивает нас, вот, и под эту музыку тихо, мирно начинает творить свои дела. А дальше еще один признак, как мы можем обнаружить присутствие грибов в своем организме, это вот все, что обсыпается, то, что я говорила, перхоть, то, что отпадает, шелушится такими, знаете, кольцами. Везде есть какие-то чешуйки подозрительные. Вот это шелушение тоже нужно обращать внимание всегда. Как правило, грибок располагается в зоне крупных лимфатических узлов. Вот, то есть крупные лимфатические узлы у нас есть. Первый – это подколенный, вот, первый крупный узел, который идет снизу у нас. И очень крупные узлы у нас под мышечными впадинами. Вот, он очень любит жить в межклеточном пространстве, и поэтому вы их там можете узнать тоже, потому что там, если вот они образуются, там, поселились, то лимфоузел, например, он будет набухать. Вот, или сустав будет опухать, отекать. Вот, это означает, что там идет борьба, и наш организм пытается не пустить дальше гриб, пытается остановить его распространение. Вот. И в этот момент наш организм очень нуждается в защите, очень нуждается в нашей поддержке. Поэтому, пожалуйста, тоже будьте внимательны. И что делает наш организм в этих случаях? Он обычно что? Он поднимает температуру, а температура навсегда усиливает микроциркуляцию, чтобы в сустав, например, если в суставе у нас поселились патогены, то туда, чтобы пришли лейкоциты. Поэтому ни в коем случае не старайтесь как бы погасить температуру, например, теми же самыми антибиотиками, например, там, пресловутым аспирином, вот, и так далее. Потому что в противном случае вы просто работаете на руку грибам. Вот. Что нужно? Теперь давайте поговорим о том, как, собственно говоря, нам бороться с грибами. Да? Как бы, как их выявлять, мы с вами поняли, и почему это опасно. И еще почему опасно оставлять грибы внутри себя, потому что они поедают. Они поедают все питательное, все полезное, что предназначено, собственно говоря, для нас. Почему они считаются паразитами? Потому что они поедают все нужное нам. Вот. И человек, пораженный грибом, он всегда живет в дефиците таком внутреннем. Не хватает витаминов, не хватает белка, вот, не хватает необходимых микроэлементов. Вот, поэтому вот по различным таким тоже дефицитным признакам вы тоже можете заподозрить как минимум, заподозрить, что у вас есть непрошенные гости, которые вас в прямом и переносном смысле объедают. Дальше. Кроме того, грибки, они еще очень мощно сбивают обмен веществ. Вот это тоже очень важно понимать. И поэтому все признаки нарушения обмена веществ, друзья, тоже говорят о том, что, в этом случае, не то, что он напрямую может сказать, но нужно очень сильно заподозрить в первую очередь, что у меня появились грибы. Поэтому тоже будьте к этому внимательны очень. И грибы создают очень благоприятную атмосферу также для таких развития таких процессов, как гниение и брожение. Видите, как бы там называется «Пришла беда, творяй ворота». Вот это тоже из этой песни. Если, к примеру, мы позволим грибам поселиться, да, они приглашают еще там армию своих друзей грибов. Вот, как вы уже видели, их огромное количество разновидностей, которые поселяются и на поверхности кожи, и внутри, и в различных органах. У них там есть узкие специализации и так далее. Но кроме того, они еще создают очень удобные, благоприятные условия для гниения и брожения. Вот. А гниение и брожение – это очень тоже неблагоприятные процессы для нас, потому что они тоже инициируются, собственно говоря, тоже патогенными микроорганизмами. Бродильщиками и гноильщиками, можно их так сказать. И вот, чтобы разобраться с процессами гниения и брожения, которые на самом деле есть тоже у нас у всех, но только нужно, опять же, их держать в рамках такого мирного процесса, да, экологичного процесса. Так вот, для того, чтобы с ними разобраться, я сейчас расскажу немножко об этом поподробнее. Про грибы мы с вами разобрали, а потом все вместе расскажу, как со всей этой оравой справляться, как ее выгонять из нашего тела. Итак, брожение – это бескислородное расщепление углеводов, которое происходит в кислой среде. Это тоже очень важно понимать, что брожение любит кислую среду. Да? Вот теперь опять же, почему нам необходимо ощелачиваться для того, чтобы не кормить бродильщиков. Но с другой стороны, это естественный процесс в тканях, который нам тоже нужен. Но если он начинает преобладать, вот когда брожение становится опасным, когда оно начинает преобладать, вот, и он начинает преобладать там, где перекрыт доступ к кислороду. Вот. И брожение бывает разных видов и классифицируется в зависимости от конечных продуктов. Вот. Например, существует, как мы все знаем, молочно-кислое брожение, наиболее безобидное относительно. Вот. Оно осуществляется за счет бактерий, которые кормятся молочной кислотой. И в быту с помощью этих ребят, вот молочнокислых бактерий, мы получаем такие замечательные продукты, как йогурт, кефиры, таны и так далее. То есть все кисломолочные продукты. Дальше есть спиртовое брожение. Вот это вот уже очень нехорошая вещь, вот, потому что оно осуществляется всегда дрожжами, и на выходе дает этанол. Этанол, то есть это спирт в чистом виде, собственно говоря. И с этим все понятно, потому что методы как бы, производства вина, алкоголя, наверное, нам примерно всем известны. Так вот, например, вот всем известный любимый нам виноград, вот, он всегда обычно очень любим также и грибками, которые обожают наседать на нем. И вы наверняка видели это в виде такой беленькой пленочки. Так вот, именно поедание винограда, в котором очень много глюкозы, вот, если виноград у нас смешивается с другими видами продуктов, например, если мы его покушали после сытного обеда, например, он смешался у нас с углеводами, то есть если в обеде были каши, хлеб, например, или мы сначала поели виноград и тут же начали кушать такую плотную вареную пищу, то мы создаем просто идеальные условия для спиртового брожения. Вот, и на выходе получаем этанол. Вот, а этанол – это очень опасная вещь, как я говорила. Ну, мы все прекрасно знаем, да, что такое этанол. То есть это означает, что у нас в сосудах будет постоянно плавать алкоголь. Вот, алкоголь мы знаем в фармакологических справочниках, он раньше, во всяком случае, был описан как яд. Вот, сейчас потом, как уже наше современное время, эти справочники переписали, там начинают как-то очень мягко, завуалированно писать об алкоголе, но на самом деле это яд. И вот представьте, если на нашей крови постоянно начинает плавать алкоголь находиться. То есть мы находимся с вами под алкогольным опьянением, отравлением, да, этим действием. Это, следовательно, мы неадекватные, мы не можем принимать адекватных решений. Причем опасность этого отравления заключается в том, что мы его не осознаем. А воздействие, тонкое биохимическое воздействие, например, на головной мозг идет, на печень идет. И вот даже у медиков есть такой термин, как спиртовой гепатит, алкогольный гепатит. Вот. И такой человек иногда приходит, например, при этом он может быть вегетарианцем. Например, я знала одного своего знакомого, который пошел к врачам после того, как у него появились серьезные проблемы, симптомы серьезные. Он пошел к врачам. И у него диагностировали алкогольный гепатит. Он пришел от них с большими глазами, говорит, откуда? Вот, почему? Я ж не пью, я вегетарианец, я там соблюдаю все принципы здорового образа жизни. А вот оттуда смешанная пища, бродильные процессы. Вот, и вот получаются вот такие парадоксальные вещи. Кроме того, есть еще пропионо-кислое брожение. Вот, это тоже чудесный вид брожения, который получается в результате квашения. Это вот процесс квашения делаются именно пропионовые бактерии, очень хорошие. И наоборот, нехороший вид брожения – это уксусное. Это такой процесс маринования, который мы все знаем из быта. Да? Так вот, маринование – это очень плохой процесс, очень вредный, который также синтезирует, не то что синтезирует, а производит бактерии, которые производят маринование, так сказать, они производят очень сильные кислоты. Уксусную кислоту, например, гонят в кровь. Вот. А уксусная кислота – это очень едкая вещь. Мы все это знаем, что нельзя пить уксус. Вот. И она обжигает стенки слизистой, обжигает стенки всех внутренних органов, с чем соприкасается, и вызывает, безусловно, поражение этих органов. Поэтому ни в коем случае нельзя продукты мариновать и допускать, что у нас внутри шло тоже уксусное процесс брожения. И в противоположность брожению есть такой процесс гниения. Вот гниение, если брожение – это расщепление углеводов бескислородное, то гниение – это разложение аминокислот, причем в щелочной среде. Вот. И при отсутствии кислорода тоже. Останавливаться подробно я на этом сейчас не буду, просто запомните, что это два процесса антагонисты. То есть они не могут происходить одновременно. У нас будет происходить либо брожение где-то в отдельном взятом отделе кишечника, либо в другом рядом может происходить гниение. Вот это, кстати, очень часто происходит. Но одновременно процессы брожения и гниения никогда не происходят. Обычно они работают, знаете, как эстафетная палочка. Сначала, к примеру, прошло процесс гниения, например, в тонком кишечнике, а потом в толстом кишечнике у нас идет процесс брожения. Вот, и мы травимся дважды. Сначала при процессе гниения вот, выделяются ядовитые вещества, Тоже, кстати, этанол выделяется, спиртовое гниение. Вот, а потом еще идет брожение, например, спиртовое. Вот, и мы опять с вами травимся. Поэтому ни в коем случае эти процессы допускать нельзя, потому что в противном случае мы с вами потеряем здоровье. Вот, мы с вами создадим уникальные благоприятные условия для того, чтобы у нас жили внутри различные патогены, в том числе, кстати, и потом уже конкретно прямо паразиты приходят, да, вот, на такую среду они тоже это все обожают, обожают процессы брожения, обожают процессы гниения, вот, грибы развиваются, и, в общем, в таком случае мы можем с вами очень сильно сократить свою жизнь. Вот. И напрашивается очень важный вывод, друзья. Продукт может как забродить многочисленными способами, да, вы это уже поняли, что много способов брожения, но также и сгнить в зависимости от условий, которые мы создаем внутри себя. Вот. А может также полностью усвоиться, да, есть третий хороший вариант, позитивный, да, он всегда есть, кстати, друзья. Поэтому не тип пищи определяет присутствие тех или иных процессов, а именно условия в организме. Вот это вот запишите, пожалуйста, большими буквами и повторяйте его, пока вы как бы не проникнетесь, что не тип пищи определяет присутствие тех или иных процессов, а именно условия в организме. Другими словами, что это означает? Это означает, что мы можем питаться идеальными продуктами, да, с точки зрения здорового питания, просто идеальнейшими. Но если они попадают в неблагоприятные условия в нашем организме, подчеркиваю, в нашем организме, то мы можем этими замечательными продуктами себя травить ежедневно. Вот это парадокс, друзья, очень важный. Если мы этого не понимаем, то мы имеем опасность получить много проблем при переходе от нездорового питания к здоровому, потому что обычно вот эти симптомы, процессы, точнее, брожение, гниение, а также увеличение количества грибов происходит именно при том, когда человек начинает менять питание, когда он от как бы такого всеядного рациона начинает переходить, к примеру, к здоровому питанию и резко увеличивает, например, количество сырых фруктов и овощей. В первую очередь люди обычно увеличивают количество фруктов. Вот. А почему фруктов? Потому что фрукты ж приятнее, да, они вкусненькие. Они сочные, они сладкие. И редко кто увеличивает количество в своем рационе сразу овощей или зелени. И вот в этом большая ошибка. Почему? Потому что фрукты – это углеводная и сладкая пища. И она в первую очередь всегда сделает сдвиг в сторону брожения. А если у вас и так уже были более-менее благоприятные условия для возникновения брожения, точнее, оно у вас уже было – но оно было в таких более-менее приемлемых рамках. И вот представьте, вы начинаете увеличивать количество фруктов в своем рационе, и вместо как бы ожидаемой пользы, которую нужно было бы ожидать, да, при увеличении здоровых продуктов, человек получает совершенно обратный эффект. А в чем именно? Он получает постоянное бульканье в животе, газы, вздутие, тяжесть. Особенно это наблюдается очень часто у людей с вата-конституцией. Вот. И у них нарушается стул, у них начинают увеличиваться симптомы дефицитных состояний, то есть они постоянно ходят голодные, вот, они ходят с признаками анемии, они мерзнут, вот, у них такое вот состояние обеспокоенности пищи постоянно, и энергии очень мало, они утомляются быстро. И они худеют очень часто, кстати, такие люди. Или наоборот, они их начинают раздувать, потому что нарушается обмен веществ, и даже при том, что они, к примеру, они говорят, я не ем ничего тяжелого, но меня что-то раздувает. Причем тяжесть в животе постоянная, какие-то головные боли, нарушение сна. Ну, в общем, все то, что мы с вами говорили о симптомах дисбактериоза, вот это вот все у них не начинает проявляться. И врачи, близкие люди им начинают говорить, ну вот смотри, пока ты питался как человек, да, то есть ел все подряд, у тебя все было хорошо. А вот теперь вот связался с этим вегетарианством, вот, начал есть фрукты, овощи, или тем более еще, не дай бог, сыроедение, это вообще для обычных людей просто уму непостижимое питание. Вот, и они начинают своих близких спасать таким образом, то есть начинают их отговаривать от этого вида питания. И, в общем-то, надо сказать, что неправильно делают, потому что если человек, значит, будет продолжать идти этим путем, вот так вот питаться, то это может кончиться достаточно печально. Потому что не обладают этим знанием о том, как необходимо экологично переходить от одного вида питания к другому, можно действительно наломать дров, и теперь вы понимаете, почему. А как же нужно переходить? Да, возникает тут же вопрос. Да очень просто, друзья. Необходимо в первую очередь увеличивать количество овощей. Вот. Во-первых, сначала нужно убрать все продукты из черного списка, который я уже много раз озвучивала, потому что они все, абсолютно все, кормят патогенных бактерий, грибов и паразитов всех видов. Да, и потом постепенно увеличивать количество, в первую очередь, клетчатки, вот, которую я в прошлый раз говорила, потому что клетчатка – это вещь, которая кормит практически всех наших полезных бактерий. Поэтому, безусловно, она нас спасет. Ну, а если говорить прямо вот более конкретно, то способы борьбы, например, с бродильной микрофлорой таковы. Бродильная микрофлора, я хочу еще подчеркнуть, чтобы вы поняли, что есть патогенная бродильная микрофлора, а есть полезная. Так вот, для того, чтобы сместить соотношение в нашу сторону, да, в полезную, необходимо кушать кефир, да, употреблять простоквашу, квашеную капусту. И она, а эти продукты замечательно подавят вредителей, да, так называемых. Поэтому для человека, питающегося как бы обычной пищей, да, который еще не брезгует принимать антибиотики, вот тоже эта пища просто необходима ежедневно, каждый день необходимо кефир, простоквашу и квашеную капусту. А если вы переходите на здоровое питание, да, то вам тоже необходимо, как подушка безопасности, необходимы вот эти продукты. То есть необходимо кефирчик, простоквашу постоянно вводить в свой рацион утром и вечером, рекомендую. Днем не нужно ее кушать, потому что она будет у вас затруднять пищеварение. Вот. А квашеную капусту, кстати, вот в обед очень замечательно. Сейчас, кстати, сезон начался квашеной капусты. Рекомендую, чтобы она у вас стояла на столе постоянно. Квасьте капусточку, вот, с клюквочками. Потом поясню тоже, почему с клюквой и так далее. И кушайте ее каждый день как чудесную профилактику противогрибковую, противобродильную. И противогнилостную.
Ольга, хотелось бы узнать приблизительный хотя бы рецепт квашеной капусты от вас, чтобы уксус там не использовать, что там, как правильно все сделать.
Угу. А я пользуюсь обычным таким бабушкиным рецептом, классическим, наверное. Вот, то есть просто беру капусту, шинкую, вот, ее немножко мелю, чтобы она воздух дала, ну, в смысле, давлю. Вот, подсаливаю ее и в банку трамбую, собственно говоря, и все. Угу.
И уксус и не нужно, через... никакой кислоты не нужно добавлять?
Нет, конечно, никакой кислоты не нужно. Мы же говорим как раз с вами о здоровом процессе квашения, mm-hmm. да? Потому что если мы добавим уксус, уже пойдет у нас уксусное брожение. Это совсем другая песня. И, кстати, вот поэтому не покупайте магазинную капусту, друзья, потому что в магазинной капусте, я читаю в банке, ну, везде уксусная кислота, сахар. Все, это идеальные условия для того, чтобы у нас уксусное брожение... И патогены, и грибы обожают это вот сочетание уксусной кислоты и сахар. Вот, потому что грибы никогда не живут в щелочной среде. Вот, они все обожают кислоту, но я об этом уже много раз повторяла, еще раз повторю. Все патогены любят кислую среду. Вот почему наш принцип главный здорового образа жизни – это кислотно-щелочной баланс, соблюдение этого баланса в сторону, прежде всего, щелочного защелачивания себя дает очень хорошие результаты. Практически при всех симптомах так называемых болезней. Вот. А вы, Олеся, как делаете капусту?
Мы не квасим капусту.
Ага, вот рекомендую. Теперь вот, вдохновились,
да,
квасить.
Теперь стоит попробовать, я так думаю, действительно.
Она очень вкусная, да. На ее основе можно делать и супы, делать щи. Да, вот раньше делали щи на квашеной капусте. И различные салатики зимние, их огромное количество. На основе именно квашеной капусты. Дальше. Гнилостная бактерия очень хорошо побеждается кишечной палочкой. У нас есть полезная кишечная палочка, которая инициирует процессы брожения, увеличивает их. И помните, я говорила, что брожение и гниение несовместимы. Поэтому, когда мы увеличиваем процессы брожения, полезного брожения. А полезное брожение инициирует кишечная палочка, она очень любит клетчатку. Вот, поэтому, когда у нас в рационе много клетчатки, нам не грозят бактерии-могильщики, которые инициируют процессы гниения. Вот, у нас все прекрасно с вами прочистится, выведется, вот, сбалансируется и так далее. И тому подобное. Поэтому кушайте, пожалуйста, очень много клетчатки. А клетчатки, я говорила, где много, ее много в зелени. Вот, поэтому зелень должна быть на нашем столе постоянно. Она очень, ее много в овощах. Вот, корнеплоды. Кстати, капуста, друзья, тоже является зеленью на самом деле. Да, то есть это не овощ, как многие думают. Вот, например, наша обычная белокочанная капуста – это разновидность зелени. Просто вот такая вот плотненькая. Точно так же, как брокколи, тоже причисляется к зелени на самом деле. Вот. Цветная капуста тоже зелень, как это не парадоксально звучит. То есть у нас много таких скрытых зеленых продуктов может быть на столе. Дальше грибки. Ну, грибки, я уже говорила, что грибки разрушаются в щелочной среде. Кислые, наоборот, они блаженствуют. Поэтому наша задача, если мы заподозрили, что у нас есть непрошенные друзья, вот, а точнее нужно ежедневно, вы уже поняли, что они имеют возможность попасть к нам любым способом. Вот, поэтому нам у нас ежедневно должна быть антигрибковая пища на столе. Вот, и они особенно, конечно, боятся таких ягод, как клюква. Вот почему я говорила, например, квашеную капусту с клюквой еще, да? Клюква, брусника, калина, смородина, ежевика, голубика. Вот все вот ягоды, которые доступны в вашем регионе, вот из этой серии. Пожалуйста, вводите их в свой рацион ежедневно, в том или ином виде. Например, клюква очень классно. Ее можно добавлять в салаты. Ее можно перетирать с медом, но ни в коем случае не с сахаром. И хранить в холодильнике, и кушать просто великолепные продукты, витамины, и, как вы теперь поняли, очень будет классно гонять всех патогенов. Ну и брусника и калина тоже из этой же серии. Прополис, друзья, наш друг, вот, на все времена. Поэтому, если есть подозрения, то можно прямо вот смазывать, например, ногтевой грибок, можно прямо смазывать прополисом сверху. Вот, и он очень хорошо работает. Но еще более мощнее работает наша любимая сода, друзья. Хочу напомнить вам, что, например, ногтевой грибок, который наша медицина причислила к так называемым неизлечимым болезням. Почему неизлечимым? Ну, потому что обычными средствами медицинскими, да, которые аптечными, не лечатся. Вот. И понятно, почему не лечится, потому что невыгодно лечить нашей бизнес-медицине эти болезни, потому что это огромный источник доходов. Вот. Поэтому если, к примеру, у вас вот, или у ваших родственников вот такая вот проблема есть, то пить соду, вот, щелочное питание, которое вы уже знаете, пищу не смешивать, и содовые носки или содовые ванны. Вот. И в течение месяца увидите большущий прогресс, тот прогресс, от которого никогда не было. И главное, что уже не будет повторяться. То есть вы выйдете с этого вот порочного круга, когда то вот его нету, то вот он опять снова есть, причем еще больше. Вот, потому что, кстати, вот еще грибы, еще один признак того, что есть грибы, это как, когда у человека есть грибы, они преобладают в его организме, они не уживаются абсолютно ни с кем. Я уже говорила, что они очень дружные ребята, вот эта грибница, коллективное сознание, они выживают абсолютно всех. С грибами не может ужиться ни один вирус, ни одни бактерии, которые с ними не уживаются. С грибами не уживаются паразиты, например, гельминты. Вот, поэтому, если, к примеру, человек не болеет, вот некоторые люди приходят ко мне и говорят, а я вот уже не болею, там, забыл уже несколько лет, забыл, как я болею, там, не болею ни гриппами, там, ни другими инфекционными заболеваниями. И при этом видно, что человек выглядит нездорово, у него есть нездоровые симптомы. Вот. Это вот говорит о том тоже, что у человека есть грибы. Поэтому тоже отнеситесь к этому внимательно. Некоторые бравируют тем, что не болеют много-много лет. Но на самом деле это повод задуматься о том, почему это со мной происходит, при том, что уровень энергии падает при этом. Вот. Далее, что еще? значит, борьба с дисбактериозом, и под борьбой с дисбактериозом сейчас я подразумеваю вообще не только грибы, да, вот тоже вот весь, всю эту кампанию, которую я озвучила, то есть бактерии, которые вызывают гниение и поддерживают процессы гниения, брожение и грибы, собственно говоря. Так вот, необходимо убрать все продукты из черного списка, вот, необходимо исключить из своего рациона, так сказать, антибиотики. Почему говорю рациона? Потому что некоторые кушают антибиотики вот, просто, знаете, с таким легкомыслием, как будто бы это вот просто вот, ничего страшного. И, кстати, грибы к антибиотикам совершенно дифферентны. Вот. Они сами выделяют антибиотики. Вы знаете, да, что пенициллин, например, это антибиотик, который был выделен из плесени. Вот, поэтому они плевать хотели на все антибиотики, друзья. Чем больше вы антибиотиками выливаете свое тело и глотаете их в любом виде, тем грибы только становятся сильнее. Потому что это их производная, они просто счастливы от этого. Вы их подкармливаете еще при этом. А иммунитет при этом, наш друг, слабеет. С каждым приемом антибиотиков наш иммунитет становится все хирее и хирее. Поэтому ни в коем случае не употребляйте антибиотики. Наша природа, слава богу, наградила таким количеством антибиотиков природных. Тот же самый прополис, да, вот если взять клюква, там тоже есть природные антибиотики. Кто употребляет там еще лук, чеснок, пожалуйста, лук, чеснок. Просто непобедимые, друзья, убивают абсолютно всех патогенов. Никто их не может пережить. Кто не ест лук и чеснок, пожалуйста, есть асафетида, есть имбирь. Вот, есть куркума, да, кориандр, тмин, черный перец, красный перец, друзья. Просто грамотно это все используют, эти все специи, природные травы, чистотел тоже, пожалуйста, крапива, зверобоя. Ну, я же говорю, спектр просто огромный. Просто нужно умело это все эти вещи применять. Вот, и вы сможете победить, в принципе, любого внутреннего врага, если только, конечно, не будете одной рукой его выгонять из себя, а другой рукой кормить их. Поэтому очень важно патогенов, я всегда говорю, не кормить. Это самое главное, лишить их пищи, потому что в природе все просто. Кого кормим, тот и размножается. Перестаем кормить, например, грибов, да они сами от нас уйдут, потому что если есть им нечего, они ж не глупые ребята. Вот, они пойдут искать того, у кого есть чем поживиться. Поэтому убираем антибиотики. Кроме того, гормональные средства тоже из этой же серии. Они совершенно плевали на все гормональные средства. Вот. И обезболивающие тоже. Сейчас огромное количество обезболивающих нам предлагаются. Вот. Поэтому забудьте тоже про обезболивающие. Есть природные обезболивающие тоже. Тот же самый, кстати, вот имбирь. Замечательный золотой корень, можно его назвать. Вот. Мало того, что очищает наше тело, вот сейчас в этот сезон, очистительный. Он прекрасно вас очистит от слизи, прекрасно погоняет всех патогенов. И кроме того, если у вас что-то болит, его даже можно наружно прикладывать, например, спина, да, болит, радикулит, воспаление корешков. Пожалуйста, сделайте имбирную пасточку, например, с куркумой, имбирь и мед. Вот, можно чуть-чуть добавить перца. Накладывайте на хлопковую ткань, вот, и получаете удовольствие. Вот. Очень прекрасно помогает, например, тоже имбирная паста, паста из редьки. Вот, кстати, помните, я в прошлый раз говорила про редьку, друзья? Да, редька была. Просто золотой продукт, который тоже гоняет всех патогенов. Они его просто не выносят. Гельминты не выносят, грибы редьку не выносят, вирусы не выносят. Бактерии-бродильщики и бактерии гниения не выносят редьку. Поэтому вот реально продукт тоже золотой, пусть он у вас на столе, вот этот период особенно, с осени до лета будет постоянно на столе. А потом эстафету подхватывает редиска, она тоже родственник редьки, да, редиска, редька, даже по однокоренные слова. Тоже чудесный золотой продукт, тоже пусть она у вас будет на столе все лето. И вы скажете только потом спасибо, потому что они мощнейшим, эффективнейшим образом помогают восстанавливать микрофлору кишечника, выгоняя наших недружественных друзей. Дальше, квашеная капуста, ну не только квашеная капуста, друзья, можно квашеные делать огурцы, квашеные яблоки делать. То есть вот это все квашение, то есть бактерии квашения, очень полезные и дружественные нам, тоже можно включать в свой рацион. Кисломолочные продукты, то, что я уже говорила, зелень в больших количествах, И теперь понимаете, что нужно кушать как можно больше овощных салатов. Да? Тоже источники клетчатки, источники витаминов и те продукты, которые, собственно говоря, обеспечат нам с вами антигрибковую и антибродильную защиту. Салаты, кстати, можно заправлять яблочным уксусом, друзья. Отличная вещь. Тоже яблочный уксус прекрасно гоняет патогенов. Лимонным соком, клюквенным сиропом, точнее не сиропом, а как бы клюквенной такой или брусничной такой вот кашей сырой, да, когда вы давите, к примеру, клюковочку, вот, и заливаете этим, добавляете это в свой салатик, вот так по вкусу, чтобы не было сильно кисло, так чтобы было приятно. Из клюквы и брусники еще рекомендую делать сырые морсы, то есть сырые, то есть не варить их. Блендерить, например, пару пригоршней клюквы в блендере вместе с водичкой тепленькой, добавить немножко меда. Вот, и пьем на здоровье всей семьей. Чудесный продукт, особенно тоже в это вот такое простудное время, так называемое слизи, выгоняющее, я его называю. И вы получите огромную пользу. И деткам прекрасно, и взрослым прекрасно, всех возрастов. Укрепляет, вот, витаминизирует. В общем, почитайте про клюкву, про бруснику, вы прекрасно сами все это поймете. И вот фрукты, друзья, в качестве борьбы с дисбактериозом я бы поставила бы на самое последнее место. А в отдельных случаях, когда дисбактериоз очень ярко выражен, то я вообще рекомендую его своим подопечным убирать из рациона. Потому что фрукты, как вы уже поняли, кормят и грибы, их любят очень, и бактерии-бродильщики любят, и гниение тоже любят грибы, любят фрукты. Потому что, смешиваясь с различными видами продуктов, они дают пищу и тем, и другим, и третьим. Ну и, конечно же, нужно не переедать, не нужно смешивать пищу, да, то есть принцип сочетаемости нужно соблюдать. Необходимо отказаться от всех зависимостей, это никотин и алкоголь, безусловно, потому что это все кормит тоже наших патогенов. И вот таким образом, собственно говоря, я вам сейчас перечислила практически программу очищения от патогенов. Кроме этого, нужно добавить, конечно же, сюда обязательно еженедельное очищение, еженедельное, то есть это в виде разгрузочных дней. Под разгрузочными днями я подразумеваю как минимум вегетарианскую пищу, только вегетарианскую, если вы еще кушаете животную белковую пищу. Вот. А еще лучше просто побыть на сыром, но опять же без фруктов, да, а с большим количеством сырых салатов, большим количеством травяных чаев. О, кстати, друзья, запишите в программу очищения от паразитов и лечения дисбактериоза травяные чаи, которые в наше время незаслуженно забыты, хотя на самом деле это, ну, просто тоже средство номер один на самом деле, травяные чаи. И тоже включайте их в свой рацион, особенно в разгрузочные дни, пейте их, как минимум литр выпиваете травяных чаев. Что они делают? Они ощелачивают, они выводят соли, точнее сначала их растворяют, эти вот соли, вот, которые были образованы в результате кислотного процесса. Вот. Ну и потом нужно пить после травяных чаев много теплой воды, чтобы соли вымылись. Если вы чувствуете себя в силе, то вы можете полностью попаститься, голод. Наши патогены не любят голод. Они просто, ну, они совершенно не аскеты, они наоборот обжоры. Поэтому, когда мы аскетируем в посильной форме, то есть никакого насилия, конечно, не должно быть, каких-то сверхнагрузок. Ну, например, однодневный день, например, однодневный голод, вот, на условном голодании или на полном голодании, или вот на сыром, например, питание один день, вы получите большую поддержку, потому что наш иммунитет, это, знаете, он устроен по принципу феникса. Да? Феникс – это такое мифическая птица, которая восстает из пепла. И вот наш иммунитет, он тоже обладает такой замечательной способностью восстанавливаться очень быстро. Я уже много раз повторяла вам, что у нас есть с вами встроенная функция самоисцеления, самовосстановления. И один день голодания, один день разгрузочный в неделю, на самом деле дает нам очень мощный ресурс, друзья. Представляете, даже один день всего лишь отдыха, пищевого отдыха, дает нам большие шансы в победе над всеми врагами, внутри вместе взятыми. Поэтому не стоит пренебрегать, не стоит избегать очищения. Просто нужно, я всегда говорю, тоже идти к этому посильными шагами, безусловно. Не нужно брать какую-то сразу сверхпланку большую. Например, если вы никогда не голодали, ну возьмите просто посидите на сырых фруктах, овощах. Или хотя бы просто уберите, например, хлеб, кашу, картошки. Вот, картошку, вот, эти патогены все очень любят. Вот, посмотрите, как картошка быстро плесневеет, например. Поэтому, если, к примеру, один день у вас будет вот без этих продуктов углеводных, да, и, безусловно, на полном вегетарианском питании, то есть даже убираете молочные продукты. Но если у вас есть, к примеру, острые признаки дисбактериоза, то можно оставить кисломолочный, например, кефирчик. То вы получите большое благо. Например, еще в борьбе с дисбактериозом очень хорошо помогает молотое семя льна, смешанное с кефирчиком. Только единственное, что кефир не должен быть холодным. Вот, он должен быть комнатной температуры, как минимум, а еще лучше его даже немножко подогреть. Потому что все холодное, что попадает в наш желудок, оно там очень долго лежит, забирает энергию у почек, которые, собственно говоря, и нагревают все содержимое желудка. Сам желудок, он полый орган, и он не имеет ресурсов для того, чтобы нагревать пищу. Поэтому, когда мы туда заливаем или кладем холодную пищу, то она нагревается за счет наших плотных органов. Например, печень, да, вот само слово печень, печь от слова, и почки. Они тоже являются плотным органом, и они всегда теплые, они генерируют энергию тепла. И когда мы пьем, например, холодную воду, вот, или, например, вот холодный кефир, ну, любой напиток холодный, то мы тем самым очень сильно их лишаем энергии, потому что это очень большой ток энергии, он, собственно говоря, впустую. Без того, чтобы просто нагреть жидкость или пищу с помощью печки домашней, мы потребляем свою собственную энергию, которая очень трудно восполняется, когда в организме, например, и так не хватает собственных ресурсов. Поэтому никогда не пейте холодную воду, не давайте ее детям, даже летом, друзья. Вода должна быть чуть-чуть хотя бы тепленькая. А сейчас, в холодное время года, она должна быть такая чувствительно теплая вода. Мы тем самым очень хорошо поможем своему организму снимать вот эти вот спазмирование холодное, потому что холод всегда спазмирует сосуды, спазмирует суставы. Поэтому всегда пейте тепленькое и кушайте тепленькое. И когда вы, например, пьете холодную воду, что происходит? Даже если, к примеру, эта вода была щелочная, она остается лежать в желудке, пока ее не нагреют. И пока она лежит, в желудок выделяется соляная кислота в той или иной мере. И вода перестает быть щелочной, друзья. Вы можете думать, что вы пьете хорошую воду щелочную для своего организма, а на самом деле она уже выходит из желудка кислотная. И, следовательно, для оздоровления совершенно бесполезно. Поэтому обращайте внимание на этот факт. И очень у многих возникают проблемы, такие симптомы неприятные, болевые, когда люди начинают пить соду. И чаще всего это происходит именно из-за того, что люди пьют воду комнатной температуры. Даже комнатная температура в данном случае не подходит. Именно теплая вода должна быть. Именно теплая. И вот этот кефирчик с молотой мукой льняной, то есть молотое семя льна, кефирчик тоже должен быть тепленький обязательно. И его очень хорошо принимать либо натощак утром, вот, либо очень хорошо принимать вечером, перед сном, как бы последний такой лечебный прием пищи. Это даст вам много клетчатки, это даст вам пополнение кисломолочных полезных бактерий, а семя льна очень хорошо тоже, опять же, накормит нашу природную микрофлору. И наоборот, семя льна является антигельминтным и вообще антипаразитарным продуктом широкого спектра. То есть погоняет абсолютно всех. Пока мы будем спать, там у нас ночью произойдет очень хорошие такие очистительные процессы. Ну, естественно, утром, благодаря тому, что в семени льна очень много клетчатки, то у вас будет очень хороший стул. И так день за днем, и вы, в конце концов, сможете очень здорово прочиститься. и сдвинуть свою микрофлору в сторону полезной, и, в общем-то, восстановить свою микрофлору. А как ее, как увидеть того, что вы восстановили свою микрофлору, вы уже, наверное, поняли по симптомам дисбактериоза. То есть, когда это все выравнивается, вот, проходит, например, бурление в животе, тяжесть в животе, стул нормализуется. Кстати, одним из признаков дисбактериоза и наличие грибов также является и, например, сбой месячных у женщин. Тоже очень часто бывает. Поэтому будьте внимательны к этим вещам. И еще последнее. Можно и нужно принимать пробиотики, вот, которые продаются в магазинах. Это не в магазинах, а в аптеках. Это бифидобактерии в сухом виде. Их можно разводить, вот, и тоже пить. Конечно же, натощак. Или перед едой где-то за полчаса. И вот таким вот образом, друзья, вы сможете победить тоже болезнь номер один нашего века под названием дисбактериоз. Наладить перистальтику кишечника и избавиться от всех болезненных симптомов. Ну вот, время у нас уже подошло, и я как раз, собственно говоря, и уложилась. Угу. Старалась говорить быстро, надеюсь, хорошо, при этом спасибо. Качество материала не пострадало.
Спасибо, всем желаю победы в этой борьбе, если кого-то это интересует. У нас времени на вопросы не осталось, но небольшое уточнение все-таки сделаем, буквально на минутку-две. По поводу яблочного уксуса был вопрос, но вы ответили, что это полезная штука, нормально, да? Угу. И в связи с этим еще Анна написала, подойдет ли магазинный или стоит делать его самостоятельно, если да, то какой рецепт? А вот, допустим, Мария до этого писала, что она делает сама яблочный уксус из свежего сока яблок с медом. Читала, что он, как и лимонный сок, дает в организме щелочную реакцию, а также содержит много полезных минералов.
Да, про яблочный уксус много написано в интернете, сейчас много материалов. Это реально замечательный продукт, который нужно иметь у себя под рукой. Еще я о нем еще буду рассказывать, как его можно использовать и нужно использовать. И если вы уверены в качестве яблочного магазинного уксуса, то, конечно, можно покупать, есть и хорошие. Вот. Но если там и про хороший, скажет, состав, там должны быть только яблоки и вода, больше ничего. Вот, в составе. А если там есть, например, бывает, берут уксус, вот, уксусную кислоту, добавляют туда яблочную эссенцию, и получается так называемый яблочный уксус. Это вот ни в коем случае нельзя использовать. Поэтому смотрите на состав. Но лучше, конечно, домашнего уксуса ничего быть не может. Вообще домашние продукты. Поэтому рекомендую освоить технологию приготовления. Она очень простая, тоже есть масса рецептов в интернете. Вот, делайте и получайте пользу.
Угу, спасибо вам. Нам пора прощаться. Спасибо, Ольга, за такие детальные моменты, описание проблемы, которые большинство, я думаю, людей в наше время беспокоят. Дали вы надежду. Многие будут пробовать, я так думаю. Спасибо. До следующей встречи в эфире.
Спасибо всем. Желаю всем здоровья и радости. Всего доброго.